Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В свежем номере «Новой газеты» опубликована статья Игоря Королькова «Запасные органы». На основе анализа многочисленных фактов за последние 15 лет автор приходит к выводу о том, что российские спецслужбы создали параллельные структуры для исполнения внесудебных приговоров, в том числе убийств, якобы в интересах государства. Тему обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрывов жилых домов в Москве. И на прямой телефонной связи из США у нас Олег Калугин, бывший генерал КГБ. Первый вопрос Валерию Васильевичу. Какие факты... Вот из сегодняшней публикации вы и сами уже знали.
Ну, наша комиссия, когда занималась изучением ситуации со взрывами домов, естественно, получить факты было сложно, хотя посылались депутатские запросы, на них были чаще всего отписки. Ну, отрицательный ответ – это тоже результат. Но один факт был действительно интересен – это то, что связано с Рязанью. Туда выезжали члены нашей комиссии. Что интересно, когда эта ситуация возникла, когда обнаружилось, все, наверное, помнят, на телевидении, в программе «Независимое расследование» были жители этого дома, где был обнаружен этот самый сахар, гексоген. И они настроены были достаточно активно, достаточно по-боевому. Помню, там был на этой передаче и Евгений Севастьянов, бывший начальник КГБ, ФСБ по Москве и Московской области, он тоже отнесся достаточно критически к тому, что делалось. Но самое главное – активность граждан. Они тут же решили писать заявление в суд. И написали. То есть это важно отметить, вот их позицию. Когда приехали наши члены комиссии, ситуация резко изменилась. Ну, как известно, вначале об этой ситуации с этим сахаром даже не был поставлен, проинформирован начальник ФСБ Рязанской области. Он был глубоко оскорблен, возмущен, там у него была такая достаточно бурная реакция на это. Потом он абсолютно стих. Никакой реакции, никаких претензий, полностью нейтрализован. Человек, который обнаружил этот сахар гексоген, он уже в Рязани не жил. Его отправили, как говорят, куда-то типа Чечню или еще куда-то. А самое главное, эти люди, которые писали заявление, они боялись разговаривать. Они отказывались вообще обсуждать эту тему. Они были запуганы, просто смертельно запуганы. Здесь можно сделать вывод, что запугали их достаточно могущественные силы.
Тот же вопрос Олегу Калугину, у нас на прямой телефонной связи из США. Доверяете ли вы вот подозрениям «Новой газеты»?
Я думаю, что «Новая газета» опубликовала материал, который соответствует действительности. Даже по тону и по языку документа можно сказать, что такой документ, очевидно, существовал. А самое главное, что действия российских спецслужб против собственных граждан вот в последние, скажем, 10 лет, они отличались, методами, которые скорее напоминали сталинские органы госбезопасности, чем, скажем, хрущевские или последующие горбачевские. То есть российские службы перешли к уничтожению политических противников. Им уже надоело заниматься высылками за границу, как это делали все время. Они решили, что этих людей нужно убирать. И здесь ФСБ сыграла ключевую роль. Ведь я хочу напомнить о том, что одной из первых жертв ФСБ, кстати, пал генерал-полковник Анатолий Трофимов, который был заместителем начальника ФСБ, потому что он как раз всерьез хотел заняться расследованием всего происходящего вокруг. Он же ведь был тоже расстрелян, как и Анна Политковская, много лет назад, прямо у подъезда дома. Ну, а потом пошли Галина Старовойтова, Щекочихин Юра, Ющенков Сергей, депутаты парламента, кстати, которые занимались или пытались заняться расследованием Рязанского дела, ведь все они были перебиты, так? Это о чем-то говорит. Ну, я уж не говорю о других делах. Скажем, Лена Трегубова. Вот мы вспоминаем Анну Политковскую, прекрасную, благородную даму. Вообще просто я с ней встречался в Вашингтоне пару лет назад. А ведь помните Лена Трегубова? Она ведь тоже написала про кремлевские байки кремлевские. И что, пытались взорвать ее? И в квартиру ее взорвали. Она, слава богу, осталась живой. То есть это вот система физического уничтожения политических диссидентов началась, условно говоря, более организованной с конца 90-х годов.
Спасибо. Роман Шлейнов, редактор отдела расследования «Новой газеты», изложил позицию редакции.
Нам бы хотелось самим разобраться во всей этой истории и понять, действительно ли в России существуют секретные инструкции, позволяющие устранять неугодных. Существует позиция, которую не раз озвучивал Борис Березовский. Он говорил о том, что ФСБ целенаправленно взрывало жилые дома, чтобы подготовить ситуацию для выборов сильного президента, то есть, как кажется, вот такой железной руки президента Владимира Путина. Я думаю, что Путин сам не в состоянии уследить за всеми теми, кто его окружает. Но он сам создал такую ситуацию, он сам посадил вокруг себя друзей, дал им огромные ресурсы в руки и теперь пожинает плоды просто потому, что эти друзья время от времени выходят из-под контроля, друг с другом они не дружат, и разные группировки политические начинают действовать друг против друга.
Думаю, что действительно среди силовиков есть разные группы, потому что, конечно же, вот когда мы исследовали, предположить, что эти взрывы, эти все теракты происходили как-то централизованно по приказу центрального руководства, это маловероятно. А действительно, как мы всегда говорили, существует некая третья сила. Это не абстрактная третья силы, это действительно люди из спецслужб, потому что они достаточно профессиональны. И то, что они делали, когда было убийство Дмитрия Холодова, сразу же возникло ощущение, что это действительно сделали профессионалы. И потом выяснилось, что и те подозрения на военных были вполне правомерны. Я не думаю, что убийство Ешенкова обусловлено были финансовыми разборками, чисто партийными делами. Не верю я в это. Это также политическое убийство, также организованное вот этими группами. И то же самое и Галина Старовойтова. Ну да, нашли исполнителя, там ищут заказчика. Я тоже уверен, что это вот эти группы. То есть это целая цепочка, и все это сделано действительно достаточно профессионально, а следствие раскрытия практически отсутствует.
Вопрос Олега Калугина. Напоминает ли вам почерк спецслужб вот технологии убийства Александра Литвиненко?
Да, очень даже напоминает. То есть у меня лично нет сомнений, что Александр Литвиненко стал жертвой специальной операции органов безопасности. И хотя Путин мог и не давать прямого указания, но то, что Литвиненко неоднократно и публично унижал и оскорблял Путина, я читал регулярно все его материалы, опубликованные, в частности, в «Чечен Пресс», они могли вызвать ненависть у любого объекта такого рода поношений. А тем более известно, что Путин человек, который не прощает. И органы госбезопасности не прощают. Между прочим, я вот недавно прочитал старую довольно, то есть 6-летней давности статью Александра Хинштейна, известного российского журналиста, связанного со спецслужбами России многие годы. Так вот, он в свое время, когда Литвиненко ушел на Запад, так, и его коллеги, которые в свое время публично выступили против вот этой системы убийств, и в частности тогда, когда Березовского было приказано убрать. Так вот тогда Хинштейн писал в интервью с Виктором Шибалиным, одним из вот этих диссидентов, условно говоря, которые вместе с Литвиненко выступили против убийств, но в отличие от Литвиненко затем покаялись. Вот Хинштейн тогда цитировал Шибалина: «Слушай, Александр, знай, предателей у нас не прощают». Вот эти слова у Александра Хинштейна, они в сути, по сути сегодня стали, как говорить, понимаете, главным средством борьбы с теми, кто не вписался в современную политическую систему России, которые громогласно осуждают эту систему.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что статью «Запасные органы» в свежем номере «Новой газеты» обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, а на прямой телефонной связи из США у нас бывший генерал КГБ Олег Калугин. Писатель Михаил Любимов, бывший советский резидент в Англии и Дании, отрицает саму идею статьи в «Новой газете».
Мне лично неизвестно ни одно убийство, ни предателя типа Суворова или Гордеевского, еще их масса, вообще ничего не известно. Не только мне, по-моему, и мировой общественности это неизвестно. Создание сейчас в условиях нового российского государства такой организации, которая вдруг начинает убивать, ну, во-первых, ответственность несет президент. Интересно, какой президент возьмет на себя такую ответственность, потому что рано или поздно такие вещи скрываются. Думаю, это большая натяжка в любимой мной «Новой газете».
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победить незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на прямой телефонной связи с США у нас Олег Калугин, бывший генерал КГБ, а в студии известный правозащитник Валерий Борщев.
Ну, есть же уже факты известные, я имею в виду, например, убийство Индарбиева. Это действительно сделала группа людей из спецслужб, это уже доказано, это очевидно. А потом вообще чеченская война, она воспитала, она позволила сформироваться вот этим методом устранения неугодных людей. Что такое были похищения, расстрелы, кто это делали? Это ж не всегда были Будановы, которые, так сказать, неменяемые или там напившиеся или что-то. Нет, это было организовано, это было достаточно продумано, и, конечно, это делали люди достаточно профессионально. А потом тут действительно сразу же возникает вопрос, как только вот такое заказное убийство, все, барьер, дальше расследование идет. Ну, вот Юра Щекочихин. Уже на каком только уровне не обращались по поводу того, чтобы довести дело до конца. Уже сейчас, когда возникло подозрение, что симптомы его болезни перед смертью похожи во многом были на то, что происходило с Литвиненко, что мешает произвести эксгумацию и проверить, так это или не так? Увы. Генпрокуратура опять дала отказ в возбуждении дела. Все это наводит на очень серьезные подозрения, потому что если бы действительно хотели разобраться, такого бы барьера нет. А оправдание военных по поводу убийства Дмитрия Холодова, это действительно вся страна в напряжении, суд доказывает, прокуратура доказывает, суд, увы, принимает решение оправдания. Нет. Тут фактов достаточно много, которых нам позволяет так судить. А вот в случае с Рязанью он просто открытый, откровенный, я бы сказал, циничный. Тут даже ФСБ и не пыталась как-то объяснить людям, что там произошло. Сначала врали, а потом просто замолчали. Нет объяснения этому факту. Что это такое?
Тот же вопрос Олега Калугина, он у нас на прямой связи из США. Возможно ли в современной России, по-вашему, вот, повторное расследование таких дел, как дело Щекочихиной или Галины Старовойтовой?
Это возможно, только потребуется время. Я имею в виду, скорее, исторический отрезок времени. То есть 2-3 года, может быть, больше, может быть, 10, когда Россия, наконец, встанет на путь подлинно демократических свобод и уважения прав человека. И тогда мы вернемся к расследованиям. И, возможно, если к тому времени материалы не будут уничтожены, как это делалось после частично после сталинских времен, то тогда мы все-таки узнаем правду. Но нынешние руководители России, они все-таки в этом отношении более подготовлены к предстоящим вот, будущим разоблачениям. Они заранее уничтожают следы преступлений. Это, в общем-то, очевидно. И как утверждалось в российской прессе, у меня нет оснований этому не верить. Президент Путин, став директором ФСБ, первое, что он сделал, это уничтожил все имевшиеся на него компрометирующие материалы по периоду его пребывания в Ленинграде, особенно в качестве заместителя мэра города, тогдашнего мэра Собчака.
Депутат Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», бывший сотрудник службы внешней разведки, намерен внимательно изучить публикацию.
Я еще раз просто подробно прочитаю статью, я ее очень так поверхностно проглядел утром, поскольку вся сессия была в Госдуме. Мне кажется, говорить о том, что у нас действуют какие-то вот специальные там формирования, да еще формирования из бывших офицеров, которые связаны как-то с социальным структурой, это ерунда. Если вот мы там официально какое-то имеем отношение к Литвиненко, что, на мой взгляд, нонсенс. Я бы вообще счел это, ну, преувеличением.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что действительно, вот вы сейчас говорили, интересная тема. Я помню, как-то был случай. Позвольте сказать, да?
Да, вам слово.
Вот как-то был случай, значит, в Валдеровском аэропорту города Сочи. Там, значит, ждали Путина прилет. И получилось так, что охрана была раньше там, вот как бы на территории аэропорта, и они зашли в кафе, и получилась драка между таксистами местными и ими. Но таксисты не знали, так они даже детей били, вот там кто там был, вот. И после этого у Путина спросили, ну как же так, ну почему здесь таксисты, были ли они виноваты? А он так лаконично ответил, он сказал так, кто нас обидит, тот 3 дня не проживет.
Это он чуть по другому поводу сказал. Ну, да, безнаказанность спецслужб даже появляется в этом.
Ну, да. Ну, честно говоря, это, к сожалению, случается и в других странах. Но факт, то, что такое явление есть, это несомненно. Спецслужбы чувствуют себя достаточно безнаказанными.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Вы меня знаете еще по Перовскому району. Ну, что я хочу сказать. Нашей прокуратуре ей некогда заниматься делом Щекочихина. Они все Ходорковского расследуют. И еще долгое время будут расследовать дело ЮКОСа. А я что хочу сказать насчет их безнаказанности. Вот я председатель садоводческого товарищества. Буквально несколько месяцев назад у нас купил участок работник прокуратуры. Так он сходу начал меня запугивать, начал меня шантажировать, чтобы мы ему дали дополнительно от земли общественного пользования 3 сотки.
Ну, правильно, вот вы и подтверждаете тот факт, что люди... это действительно явление не только со спецслужбами. Представители правоохранительных органов, прокуратуры чувствуют себя особой такой костью. И, как и пишет «Новая газета», там во многих операциях было причастно и МВД, не только ГРУ. Это явление. Но, конечно, то, что делают спецслужбы, это уже выходит за... границы, ну, я-то сказал бы, понимаемого. Потому что если мы действительно признаем, что вот эти группы действуют совершенно организованно, это страшный факт. Я все-таки предполагаю, что это вот такие автономные группы, они, разумеется, действуют под крышей высоких чинов, несомненно, но все-таки это вот какая-то такая сила, там, ну, не знаю, назовем ее третьей силой, которая выполняет определенные задачи, но от этого она не становится менее страшной от того, что она третья. Это действительно. Потом, вот мы сейчас говорим о известных политиках, но вот у нас правозащитное движение тоже вызывает тревогу. В 1998 году погиб молодой человек Дмитрий Неверовский, он боролся за право на альтернативную службу и вступал в серьезные конфликты там, с военкоматом, с Минобороны. Потом случился пожар, и он погиб. У Сергея Григорянца сын известного правозащитника, сын погиб во дворе под колесами машины. Это тоже у Алексея Симонова сына, сын погиб, и там заявляет о том, что это якобы соубийство, он выбрался из окна, ничего подобного, это здоровый, нормальный был мальчик, вот, и Алексей совершенно справедливо утверждает, что его убили, тоже расследование не идет. Понимаете, вот все эти факты, они наводят на устойчивую мысль, что действует определенная сила, одна группа, две, я не знаю, сколько этих групп, но то, что это организованная сила действует, которая, в общем-то, запугивает общество, у меня это ощущение глубокое.
Вопрос коллеге Калугину. Достойна ли вот подобная публикация «Новой газеты» для внимания нового демократического конгресса и Сената США?
Я не понял ваш вопрос.
Вот с Нового года демократическое большинство пришло, да, в американский парламент. Достойна ли вот эта публикация его внимания?
Абсолютно. И я думаю, что нынешнее демократическое большинство в Конгрессе США обратит больше внимания на состояние дел с гражданскими свободами в России и подвергнет, я думаю, пересмотру ряд позиций, которые существовали до сих пор в наших, я имею в виду, американо-российских отношениях. Конечно, пока во главе Белого дома находится президент Буш, здесь, очевидно, радикальных перемен не будет, но то, что демократы настроены на серьезный пересмотр отношений с Россией, это факт. И я думаю, что вот эти материалы, опубликованные в «Новой газете», они привлекут внимание общественности не только на капиталистском холме, но и гораздо шире среди тех американцев и европейцев, и кого хотите, кто заинтересован в том, чтобы Россия стала страной, частью современного демократического сообщества.
Напомню, что сегодня в свежем номере «Новой газеты» опубликована статья Игоря Королькова «Запасные органы». На основе анализа многочисленных фактов за последние 15 лет автор приходит к выводу о том, что российские спецслужбы создали параллельные структуры для исполнения внесудебных приговоров, в том числе убийств, якобы в интересах государства. Эту тему мы обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрывов жилых домов в Москве, и Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, который находится сейчас в Вашингтоне, у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть для Белоруссии установлена с 1 января 2007 года в размере $53 за тонну, сообщил премьер-министр Михаил Фродков. Переговоры проходили непросто. На завершающей стадии в работу включились президенты наших стран. В результате мы согласовали общий подход, сказал Фродков. В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого, банкира Алексея Френкеля, перенесено на 15 января. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не видит необходимости в международном расследовании убийства Анны Политковской. В Чечне сдался властям бывший начальник охраны одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Индарбиева. Срок действия амнистии для боевиков, не совершивших тяжких преступлений, заканчивается 15 января. Верховная Рада Украины приняла закон о кабинете министров, преодолев вето президента. В Азербайджане оппозиция начинает кампанию с требованием отменить решение о повышении цен на коммунальные услуги. Исламабад отверг обвинение американской разведки в том, что лидеры Аль-Каиды нашли убежище в Пакистане. Министр внутренних дел Пакистана отметил, что, напротив, пакистанские власти прилагают максимум усилий для уничтожения Аль-Каиды. Британский премьер-министр Тони Блэр выступил с программной речью по военной и внешнеполитической доктрине Великобритании. По словам Блэра, Великобритания должна быть готова к ведению войны и поддержанию мира, используя в своей внешней политике жесткое давление и компромиссы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что статью свежего номера «Новой газеты» «Запасные органы» о существовании в недрах российских спецслужб параллельных структур для исполнения внесудебных приговоров, в том числе убийств, мы обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым. На прямой телефонной связи из США у нас Олег Калугин, бывший генерал КГБ. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не исключает подобного сценария.
Я лично знаю многих бывших сотрудников спецслужб, самых разнообразных, ГРУ, СВР, ФСБ, которые ушли на пенсию довольно молодыми, 40 лет и даже меньше иногда, и которые, естественно, обладая навыками убивать, следить, проникать в закрытое жилище, но тогда для осуществления нужен определенный приказ, который в наших службах никто не даст. И второе, гораздо более вероятное, это заказ, то есть это исполнение коммерческого поручения от конкурента человека, которого убирают. Вот здесь как раз, не видя противоречий, особенно если это какой-то бизнесмен, ненавидим всем народом, то моральное самосознание этих людей, оно подкрепляется неким заказом уже практически криминального толка.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне кажется, рухнула последняя надежда, наша общая надежда на то, что властные структуры, а особенно спец и силовые структуры, способны к обучению. Я считаю, что вот данные силы к обучению не способны, поэтому довольно жесткий перед нами выбор. Либо с этой раковой опухолью страна так или иначе справляется, либо эта опухоль уничтожает страну.
Вопрос тогда, коллега Калугин, вот рухнула ли иллюзия еще Андрея Сахарова о том, что КГБ была наименее коррумпированной структурой? Вот нынешняя практика показала, что все как раз прибыльные сферы бизнеса прикарманили выходцы из этих структур.
Да, я думаю, что Андрей Сахаров сегодня был бы, будь он жив, абсолютно шокирован тем, что произошло с российскими спецслужбами, наследниками советских спецслужб. Они сегодня срослись с капиталом, они, по сути, представляют собой единый кулак, где бизнес и государство неразделимы, где взаимно подпитывают друг друга информацией, деньгами и решением проблем, которые возникают, совместным решением проблем. Так что сращивание спецслужб и государственного аппарата с частным бизнесом, причем нередко преступным бизнесом, это, к сожалению, факт современной российской жизни.
Вы знаете, вот я, будучи депутатом, был в Конгрессе, и меня интересовала проблема контроля над спецслужбами. Я там был в этой комиссии, которая осуществляет контроль над спецслужбами. У них такая комната, толстая железная дверь. И они говорили, что спецслужбы без контроля опасны везде. в любой стране, демократической и недемократической, обязательно должен быть довольно жесткий гражданский парламентский контроль. Я думаю, что вот то, что сейчас происходит, это вот отсутствие этого контроля. В советские времена был контроль партийный, был контроль там политбюро и так далее, и сегодня же спецслужбы практически бесконтрольны. Поэтому проблема гражданского контроля над спецслужбами, она чрезвычайно актуальна. Если у нас его не будет, мы действительно стоим перед серьезной опасностью.
Слушаю москвичку Ларису Давыдовну.
Нет, Лариса Дмитриевна.
Лариса Дмитриевна.
Добрый вечер. Значит, просто, чтобы не задерживать ваше внимание быстро, верю во всю эту статью. Скажите, пожалуйста, найден ли майор Душенко, который убил Александра Помане, кажется? Теперь, знаете ли вы, какая существует семейственность даже в Академии ФСБ? Вот дети, внуки, только сотрудников ФСБ. Теперь на днях выступал Александр Сокуров, если помните, он говорил, что такой народ, и не верю, что никто нам не поможет. Никто нам не поможет, пока народ этой страны сам не справится.
Ну, вы совершенно правы. Никто не поможет, пока мы сами не справимся. Это действительно наши проблемы, и мы должны ими заниматься. Ну, вы знаете, меня в свое время просто вообще убил тот факт. Я помню, «Эхо Москвы» провело опрос, это было давно еще, провело опрос своих слушателей, кто верит в то, что дома в Москве взорвали спецслужбы. 80% опрошенных ответили, что не верят. И на выборах за этих представителей спецслужбы наши достопочтенные москвичи успешно голосовали. И вот этот парадокс, он страшен. С одной стороны, признают, могут, не имея фактов, не имея доказательств, а чисто гипотетически, да, мы верим, что мы предполагаем, что это было. И тут же в это время отдают свои голоса представителям спецслужб. Вот пока у нас действительно не возникнет вот, осознание ответственности за то, что мы творим, нам никто не поможет. Это действительно должны мы. Но я еще раз повторяю, здесь должна быть системная деятельность. И вот вчера мы встречались с президентом, правозащитником, там речь шла об общественном контроле над правоохранительными органами, тут вроде есть какое-то продвижение, но должен быть гражданский контроль и над спецслужбами. Без этого мы ситуацию не изменим.
Вопрос коллега Калугина. Как в США поставлен вот общественный контроль над всесильными спецслужбами?
Спецслужбы в США тоже были замешаны в преступлениях, причем против американских граждан, ну и, разумеется, против граждан других стран. Но фактически я не помню случая, чтобы эти нарушения прав человека или жестокость, или преступления не стали объектом расследования, не стали предметом широкого публичного обсуждения, которые в конечном счете вели к серьезным перестановкам и внутри ЦРУ, и наказанию виновных. Причем речь идет не только о комиссиях Конгресса, я просто напомню радиослушателям о комиссии Черча, бывшего сенатора, которая скрыла невероятную по американским меркам деятельность незаконную ЦРУ, и эта комиссия во многом привела к перетряхиванию не только кадров, но и к наказанию виновных, кризису внутри власти самой. Так что по части Конгресса здесь вот этот надзор, он систематичен и он, в общем, и достаточно эффективен. Но самое, пожалуй, важное, к этому контролю причастна и общественность, и прежде всего американская пресса, гражданские организации по защите прав человека, по защите гражданских свобод, и они никогда не оставят без внимания все, что касается нарушений прав человека или преступлений выхода за рамки закона, так сказать, будь они самые серьезные или даже достаточно поверхностные. Это здесь, в Америке, не проходит, это может занять некоторое время, но наказание неизбежно, и вот это так называемое publicity, то есть обсуждение открытое, откровенное всех вот этих проблем, оно ведь имеет огромное значение, потому что те, кто работают в этих органах, боятся, что что-то может случиться. Они боятся приступить к закону. Я не говорю о том, что эти люди по природе готовы совершать преступления и нарушать законы. Но вот сама мысль о том, что они станут объектом расследования, публичного осуждения, изгнания, это вот то, что в Америке очень сильно, и не только благодаря Конгрессу, но именно прежде всего благодаря общественному мнению.
Спасибо. Журналист Александр Хенштейн, депутат Государственной Думы, член Думской комиссии по противодействию коррупции, не доверяет подозрениям «Новой газеты».
Взятков много, по каждому из них есть свои вопросы, но вот какой-то единой линии, какой-то концепции вычленить на этом фоне невозможно. Самый громкий пример – это, конечно, Рязанское дело. Дело с так называемыми, так сказать, неосуществленными взрывами, Гексоген, 99-й год. Так вот, прошло сегодня уже почти 8 лет, много на это дело писалось, снимались телепередачи, создавалась общественная группа, которая занималась расследованием. До сегодняшнего дня нет ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о том, что действительно спецслужбы планировали взорвать жилой дом. Но, повторяю, говорить о том, что существует какое-то легальное спецподразделение, какой-то эскадрон смерти в России, я бы не стал. Сегодня ни одного доказательства тому нет. Есть только разговоры и досужие пересуды, которыми руководствоваться достаточно несерьезно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хотел бы задать один и тот же вопрос обоим гостям. И хотел сказать, что мне трудно судить о чем-либо, но я хотел бы напомнить этот случай у шведского посольства, где полковник пошел, отдал себя в заложники, а потом на глазах у всех в прямом эфире, это был в день чекиста. И еще один короткий вопрос, празднует ли Калугин день чекиста. И этот полковник был отравлен, а потом и расстрелян. И вот по этой операции я уже сужу, что там и как там. Помнит ли генерал Калугин имя этого полковника, знаком он ли с ним был? Я думаю, что это был честный человек, но его никто сейчас не вспоминает.
Я, по-моему, полковник Савельев. Олег Данилович, помните это?
Да, я помню такого полковника Савельева. Ну, что я хочу напомнить радиослушателю о том, что в 85-6 годах я выступил с критикой внутри КГБ, и когда эта критика не получила должного внимания, я вышел в открытую и пошел на баррикады, когда надо было в 91-м году, и был готов умереть вместе с теми, кто находился в Белом доме. Есть фотографии, когда Ельцин на танке, а все рядом. Мы были готовы умереть за свободу. Вот таковы были действия некоторых сотрудников, и я был не один. Я этим горжусь.
Слушаем вам Владимира, радиослушатели из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два вопроса. Можно мне оба задать?
Да, пожалуйста.
Значит, первый вопрос по поводу Литвиненко. У него в биографии есть тот факт, что когда Путин стал возглавил ФСБ, он к нему пришел и выложил схему преступных организаций, которую он сумел в ходе своих там расследований получить, и что в этой схеме были люди, которые возглавляли как бы это из ФСБ. Это первый вопрос. Второй, значит, момент, который вот я бы сказал, есть много художественных книг из серии «Спецназ». И там вот все ситуации, которые сейчас вот опубликовал в «Новой газете» журналист, уже художественно обыгранная. Там, например, есть подполковник, такой герой Сергей Марковцев, который полностью создал точно такую же группировку, которая была нацелена на то, чтобы бороться с этими главарями. Так было как бы. Но потом у них и политические убийства пошли, и все. И вот даже группа Ульмана есть описана тоже, так же, как бы ребят попадают в такую ситуацию, спецназовцы, а потом их убирают из последствий, и они становятся зависимы, и их вынуждают потом идти на какие-то правовые нарушения, становятся как бы киллерами.
Ну что ж, действительно, вы правы, это мы видим и в фильмах, и в литературе. Конечно, почва для создания таких групп, она есть. То недовольство, которое испытывают существующим положением, ну, 90-е годы, все эти перемены, и сотрудники спецслужб, как и ГРУ, так и ФСБ, это их объединяет, это их толкает на какие-то радикальные действия, вот. Но тут вопрос в том, или это на уровне Квачкова, вот когда так вот собирается группа, или же это более что-то серьезное и есть некий центр, который всем этим руководит. Вот все как-то больше подходишь к мысли, что существует некий центр. Где он? Я не берусь утверждать, где находятся эти люди. Вот. Но то, что он есть, и то, что все это не хаотично, и то, что во всем этом чувствуется некая система, это, в этом убеждаешься с каждым днем все больше и больше. И дело, конечно же, не в бизнесменах, там, когда говорят, там, ну ладно, Кивелиди действительно был убит достаточно профессионально, и, судя по всему, это делал человек очень знающий и умеющий. Вот. Но остальные политические убийства – это именно отобранные те люди, кто представляется им опасными, неугодными. Значит, это не хаотичные действия.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы сказать пару слов относительно рязанских событий. Ведь могла быть и такая версия. Никого там взрывать не собирали. Завезли гексоген, чтобы потом инсценировать его обнаружение и показать, что вот обнаружили, работаем, предупредили. Да вот накладка получилась. Как вам кажется такая версия, господа?
Вот такая вот...
Да, конечно, такая версия разрабатывалась, и она, в общем-то, даже была бы убедительна, если бы сказали руководителю ФСБ, да, действительно, мы вот это было учение, вот извините, что мы доставили неудобства, взяли бы заявление от граждан, ну или, по крайней мере, извинились бы перед ними. Ведь там-то пошло все более последствия страшные. Я уже говорил, что человек...
Нет, во-первых, сказал, что это сахар.
Да, во-первых, он сказал, анализ, сахар, гексоген. А анализ показал гексоген. И вы же помните, какое шло вранье, что там на приборе были какие-то пылинки гексогена от прошлых исследований. Вот это-то вранье, которое было, оно как-то затруднительно поверить в эту версию. Хотя вот такая версия была бы действительно убедительной, ее можно было бы выдать. Но не выдали, почему-то пошли своим привычным путем с запугиванием давить, скрыть все. Понимаете, и вот все эти действия, они как-то, ну, затруднительно в этой ситуации поверить в такую версию, хотя она была возможна.
Слушаем вопрос от Алима, радиослушатель из Калининграда.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос к Валерию Баршову и всем остальным. Неужели вы верите тому, что взрывы домов в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске и ряд других террористических актов на территории Российской Федерации были совершены чеченскими боевиками? И еще, потому что Шамиль Басаев не являлся сотрудником российских спецслужб.
Так даже официальная версия не подтверждает, что чеченские. В основном там кабардинцы и балкарцы.
Ну, чеченский след действительно во взрывах домов себя не подтвердил. Все это повисло очень-очень, так сказать, провисло глубоко, и практически всерьез история со взрывами домов, она не произошла. Так что, ну а по поводу Шамиля Басаева, вы слышали, как выступал в свое время Степашин, и он сказал, что в нашем ведомстве... Он не был агентом нашего ведомства, то есть ФСБ. И из чего можно было предположить, что он был агентом другого ведомства. Так что вполне возможно. Ну, такие вещи бывают. Такие вещи бывают во всей стране. Во многих странах, где, как говорят, агентура не пахнет. Есть такое циничное выражение в спецслужбах. Вот. А что касается взрывов домов, здесь вопросов так много, здесь столько неясностей, что действительно дает почву для очень серьезных подозрений.
Вопрос коллега Калугина. Вот у нас звонил радиослушатель из Калининградской области. Не кажется ли вам подозрительным обстоятельство смерти вашего коллеги Анатолия Собчака в канун первых президентских выборов?
Для меня, да, несомненно, это загадочная история. Тем более, что в Ленинграде до этого был убит замгубернатора, затем, значит, вот Собчак умер таинственной смертью. Вообще, я вот хочу в этой связи ответить на один из вопросов или замечаний, сделанных радиослушателем, по поводу того, что трудно поверить, чтобы российские государственные органы спецслужбы в данном случае стояли за взрывами жилых домов. Действительно трудно поверить. Ужасно трудно поверить. Но когда я в 1952 году поступал добровольно в органы госбезопасности, разве я знал, что через 4 года Хрущев раскроет ужасные преступления Сталина перед российским народом, перед советскими народами? И разве бы я мог подумать тогда, и мог ли я вообще, если бы я знал, что это за организация, с ней связать свою жизнь? Вот так вот мы постепенно узнаем правду о собственной стране. Я думаю, что мы ее узнаем тоже рано или поздно. И в том числе о всех событиях, связанных вот с этими последними отравлениями, убийствами. Потому что, если мы посмотрим повнимательнее, то вот этот серийный... Вот эти, если хотите, убийства начались где-то с конца 90-х годов. До этого действительно были разборки. Частные предприниматели наверняка нанимали бывших военнослужащих, сотрудников госбезопасности для того, чтобы расправляться со своими конкурентами. Но с 98-го года пошла именно вот эта борьба с политическими. Смотрите, 3 человека, занимавшиеся расследованием взрывов домов, 3 депутата российского парламента, они сегодня мертвы. Галя Старовойтова, Юрий Щекочихин и Сергей Ющенков.
Бывший депутат Госдумы Юрий Рыбаков, также член этой комиссии, не удивлен выводами «Новой газеты».
Все, что мы почитали в этой статье, было нам уже известно. Причем не только мне, не только тем людям, которые непосредственно занимаются сегодня защитой прав человека в России, но и, по сути дела, любому здравомыслящему обывателю. Я уже услышал такую реакцию от своих друзей и знакомых. Да, мы все это уже знаем. Мы все это уже чувствовали. Хотя, безусловно, та совокупность фактов, выстроенная в единую систему, о которой, собственно говоря, идет речь, производит тяжкое впечатление. По сути дела, убийство Литвиненко и попытка убийства Гайдара для того и сделаны, на мой взгляд, были, чтобы окончательно запугать наше общество. Этого, видимо, добиваются сегодня те силовые структуры, те спецслужбы, те силы, которые стоят сегодня за верховной властью и которые, по сути дела, являются сегодня верховной властью в России.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии «Радио Свободы». У меня вопрос к Валерию Борщеву. Из документов ЦК известно, что... В 21-м году, когда Ленин для работников ЧК ввел партмаксимум, Дзержинский через месяц обратился к нему, чтобы он снял этот максимум, на том основании, что все подонки общества из-за высокой зарплаты полезли в ЧК, да? Если мы посмотрим, кому Путин повышал зарплату больше всего, это останутся те же самые работники КГБ.
Ну, я думаю, что здесь все-таки вот то, что проблемы мы обсуждаем, дело, в общем-то, не столько в деньгах и не столько в зарплатах. Те, кто вот организует эти убийства, эти люди преследуют определенные цели, политические цели. Я бы даже сказал, может быть, это люди даже идейные. Вот у них есть неприятие демократического развития нашей страны, неприятие того пути, который выбрала Россия, и вот они в соответствии со своими убеждениями пытаются этому помешать. Да, они пытаются нас запугать. И не безуспешно, не безуспешно. Люди действительно начинают бояться. Вот правильно говорит Калугин, что в Соединенных Штатах общество жестко контролирует действия спецслужбы. Если что-то замечает, то резко реагирует. А вот я занимался таким вопросом. Социолог Ольга Цепилова в Петербурге, всего навсего выполняла программу экологическую по там, в Челябинске, предприятие «Маяк», которое известно своими экологическими проблемами, и они проводили исследования. И ФСБ стала ее прессовать. требует, чтобы она отказалась от этой программы. Директор института, мужчина, испугался и стал на их сторону. А вот когда он ушел и пришла женщина, надо дать ей должное, вот она не боится. Вот она заняла более твердую позицию, и сейчас это исследование продолжает. То есть от нас очень много зависит, от общества. Вот. А действительно люди стали бояться. И если это так, тогда вот эти люди спецслужб, которые все это делают, они свои цели достигают. Главная их цель – запугать нас.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Калугин, сейчас страной управляют ваши ученики, подчиненные по ленинградскому КГБ. Расскажите поподробнее, чему вы их учили, и способными ли они оказались учениками?
Я в Ленинград, свой родной город, попал в порядке наказания за то, что выступил с критикой деятельности органов госбезопасности. Так что в Ленинграде мне пришлось скорее выслушивать наставления своего бывшего начальника, был такой генерал-лейтенант Носарев, и он как раз и говорил: я тебя научу, как жить в России, слишком долго в Америке жил.
Ну что ж, подводя итог нашей дискуссии, сначала дадим слово Валерию Борчеву. Как вы считаете, какие выводы может сделать российское общество вот из подобных публикаций? Ждут ли новую газету какие-либо неприятности, по-вашему?
Ну, конечно, новая газета выступила достаточно смело, мужественно, и за нее мы должны беспокоиться, тревожиться, и она не должна выходить из поля нашего внимания. А выводы какие? Действительно, прав Юл Рыбаков, потому что все, что там написано, в той или иной степени обсуждается людьми. Доказательств по многим вещам действительно мало, это правда. Но существует система фактов. Система фактов, которая приводит нас к тем или иным выводам. Поэтому публикация «Новой газеты» – это не шок, это не открытие, а это для многих подтверждение того, что, к чему люди пришли. А если это так, то мы должны действительно делать что-то, чтобы менять ситуацию. А это должна быть активная позиция общества, это должен быть контроль общества, гражданский контроль над спецслужбами.
Тот же вопрос Олега Калугина, бывшего генерала КГБ, на прямой связи из Вашингтона. Какие выводы должно сделать российское общество и мировое сообщество из этой публикации?
Я думаю, что мировое сообщество уже сделало некоторые выводы по поводу развития ситуации в России еще до того, как появилась эта публикация. Несомненно, публикация в «Новой газете» поможет более глубоко осознать негативные процессы, которые сейчас происходят в России. И я думаю, что вот та ситуация вокруг России, складывающаяся вот в последний, я бы сказал, год, она свидетельствует о том, что произошло, несомненно, так сказать, если хотите, отрезвление по отношению к России среди тех государственных деятелей Запада, которые считали, что они имеют в лице президента Путина партнера и друга. Сейчас уже очевидно, что вся эта кампания, и Блэр, и Берлускони, и Буша, они со временем уйдут с политической арены. И это будет конец Путина, потому что новое поколение политических деятелей в любой стране не воспринимает теперь Россию так, как воспринимали ее 5-6 лет назад.
Спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Валерий Борщев, на прямой телефонной связи Олег Калугин. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Санкт-Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».